Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма священномученика Киприана и мученицы Иустинии поселка Каменка Сысерского района отцом Василием Митрониным. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь, благословит всех радиослушателей.
Можно ли будет поддерживать церковно-приходскую школу? Поскольку, может быть, детей и не так много будут водить, но они наверняка будут детки. Как будете все это организовывать? Как будете строить? Какие у вас планы вот на этот счет?
Церковная жизнь, конечно, да, она строится, вообще образуется с храма. Вот, но и основное – это наши дети, потому что если смотреть на наши сейчас вот проблемы, то вот эти дети, которые по 15 лет, они практически не заняты ничем. Они вот ходят по улицам, вот даже можно сказать, по нашему поселку много детей в таком возрасте, особенно в летний период, а в субботу, воскресенье здесь и музыка играет. Здесь клуб у нас вот недавно поменялся руководитель и проводит дискотеки на весь поселок. Это особенно в вечернее время музыка грохочет. Но это все, можно сказать, второстепенно, но самое главное, это надо потихонечку привлекать детей, молодежь к храму. Мы как бы этим занимаемся, стараемся, как можем по нашим силам, но не хватает сил, потому что здесь и миссионерская деятельность, здесь и у нас катехизаторские какие-то там есть вот эти работы, но не хватает сил, не хватает, может, где-то сказать, и опыта, вот, но как можем, так делаем, стараемся делать. Я говорил в прошлой беседе, что у нас сделан такой комплекс спортивный, люди приходят, сначала маленькие дети приходили лет 7. Вот, и были и младшие дети. Буквально вот недавно стали и взрослые дети приходить, лет по 15 занимаются здесь у нас на улице. Хотя не днем, но в позднее время, но все равно приходят. Вот, и потихонечку с ними разговариваем. Самое главное, сильно не нажимать на детей, не навязывать нашу православную веру, потому что дети разные бывают. И родители разные тоже бывают. Где-то, допустим, сзади, где-то против детей. Были даже такие случаи у нас, что ребенок, девочка ходила, ей интересно было. Сначала вот я замечал, что она приходила в брюках. Потом, когда стали во время матушка, стала во время работы, они делали матрешки. Она уже мироносит со своим мамам, там, бабушкам. И она им рассказывала про веру. Они интересовались, спрашивали про иконы. Зачем иконы нужны в храме, зачем мы свечки ставим, зачем молитва нужна. Ну, заинтересовались они. И вот эта вот девочка, потом смотрю, она стала уже в юбке приходить. Уже что-то ей отложилось, что надо в юбке ходить, надо в платочке ходить. Вот. И стала интересоваться. Мы дали здесь ей книгу и Библию почитать. Вот. Но здесь получилось, что папа не мусульманин, и потом уже пошли претензии, что мама-то разрешает, папа запрещает. Я, говорит, все понимаю, конечно, говорит, я рад. Он мне так прямо пришел и сказал, что я рад, что она ходит в храм, только по той причине, что она не бездельничает, занимается творчеством. Вот, но я не рад, что она, допустим, разучит какие-то песнопения церковные. Вот так вот даже до такого доходило. Ну, я им объяснял, все. Мы с ним долго беседовали, разговаривали.
Вообще, наверное, мусульмане же тоже заинтересованы, чтобы в чистоте, в благочестии держать детей. И, наверное, всем необходимо в поселке, чтобы было какое-то место, куда не страшно отпустить детей, да, ведь?
Да, мусульмане у нас здесь живут. Ну, как живут, что они приезжают на сезон, на работу, на лето. Вот, работают. Здесь есть одна семья мусульманская, живет, как в Каменке, там стоит дом, вот, и они здесь прописаны, и дети в ней ходят, у них общеобразовательную школу в СССР-те.
Но были бы они против, если бы вдруг дети стали вот приходить в храм? Часто же бывает, что церковно-приходская школа – это рукоделие, какие-то вот такие занятия, нейтральные, так скажем.
У нас Здесь получается так, что вот у нас девочка тоже ходит из мусульманской семьи, но она не крещенная. Ей интересно это. Вот она хочет покреститься, а папа ей запрещает креститься.
Угу.
Видите, как получается.
Ну, там... То есть все равно через школу ребенок все равно к вере приходит, и уже как бы все это глубже получается, чем просто рукоделие, например, да?
Ну да, со временем. Это же интересно, не то что, да, вот, допустим, если преподавать детям воскресную школу, как-то может это и утомительно будет сидеть вот это все. А здесь именно слушать рассказ, вот, допустим, преподавателя, когда преподаватель объясняет детям. Вот. А здесь во время процесса, во время рукоделия, и они как бы получается такое вот. И здесь и занятия происходят, и здесь же и они чем-то занимаются.
Ну, батюшка, у вас тут продолжается великая стройка. Храм изумительной красоты, вот не могу на него никак налюбоваться. На фоне голубого неба такая архитектура чудесная. Но еще какие-то вот так внешне же он уже вроде все готово. Какие-то еще вещи нужно доделать, да. Просто, мне кажется, радость для всего поселка должна быть такой храм.
Ну, здесь получается так, что во время, когда только строительство начиналось, надо было начинать с молитвы. Все угу. это. Вроде бы храм строился, а такой молитвы не было. Вот. Ни акафисты не читались. Это, конечно, прискорбно.
Как, хотя обычно у нас на пустом месте приходят, долго-долго читают акафисты, да, и только после этого уже
да,
начинается.
Да, да, да. И когда вот только это все зарождалось, и к чему я веду это, что вот все это мы потихонечку все это переделываем. Вот и сейчас вот буквально недавно мы гидроизоляцию заново все делаем. Стараемся, и чтобы было тоже не один год, не на 10, а побольше.
Службы это все равно в храме идут, да? Вот эти технические моменты, какие-то недоделки устраняются, а своим чередом молитва все равно идет, да?
А лето у нас службы проходили, как я и говорил в прошлой передаче, в нашем разговоре, были в духовном центре на втором этаже. Сейчас мы полностью перебрались в храм, уже в храме молимся, уже третью службу. По воскресенье у нас обязательно службы идут, суббота, воскресенье, а в будничные дни по большим праздникам у нас тоже проходят службы.
У вас ребенок достиг 7-летнего возраста, батюшка. Вы можете как-то посоветовать? Мы часто касаемся темы переходного возраста. Как-то меняется человечек вот на этом изломе? Вот все равно младенец становится отроком, да? Есть какая-то вот особая забота о ребенке, который перешел из одного возраста в другой? Там уже ведь все равно строже начинаешь относиться к 7-летнему ребенку. Как вот ему это спокойно детки переживают такие вещи?
Ну, дети, они по-разному переживают, потому что здесь и еще идет и, как сказать, психологическое воспитание, как ребенок подготовлен. Вот потому что мы все знаем, что если ребенок младенец, да, причащался до 7 лет без исповеди, вот можно было его причастию подводить без исповеди, то уже в 7 лет ребеночек должен прийти сначала на исповедь, рассказать батюшке все свои, можно как сказать, проблемы. Когда вот приходит маленький ребеночек 7 лет на исповедь, он уже спрашивает у него, вот, какие поступки плохие сделал, слушайся родителей, не слушайся, ну такие основные вопросы, когда батюшка задает, основные такие моменты, когда батюшка задает на исповеди.
Искренне рассказывают. Получается или не очень?
Ну, помогаешь им, конечно, помогаешь им. Задающим наводящие вопросы, они каются. Вот. Но это стараешься построить не именно на доверии, чтобы когда он пришел в следующий раз, он чувствовал, что он после исповеди, после причастия уже кто более уже душа у ребенка очищается, более становится светлая. И 4 сентября у нас был молебен по случаю начала учебного года. У нас был молебен, детки приходили, исповедовались, причащались, молились. Вот потом был у нас уже после причастия, после службы уже был молебен. Вот, просили мы у Господа помощи вместе с ним, чтобы Господь им дал умение в учебе, где-то и смирение, где-то и чтобы Господь им дал память, чтобы познавать тот, вернее, запоминать все, что им учителя говорят. Потому что я был здесь недавно такой разговор, где матушка разговаривала, и одна девочка лет 11 подошла к ней и говорит, и плачет, что вот я буду плохо учиться, потому что прошлый год ей тяжело далась учеба. И в этот год, перед тем, как ей пойти в школу, она просто не гуляли здесь, занимались на спортивном городке, вот у них это такая беседа состоялась. И она плачет, вот я ей буду плохо учиться, вот я, у меня память плохая, не могу я запомнить ничего. И матушка потихоньку ей утешала ее. Но здесь был такой момент очень, как сказать, психологически острый, потому что ребенок уже был на грани такого отчаяния, можно сказать. Ну ничего, матушка поговорила с ней, объяснила все ей. Сказала, что будет молебен, приходи на молебен. Вот они все приходили, прибегали, с ними молились. И после этого разговора они вместе все пошли, взяли акафист и почитали акафист Сергию Радонежскому.
Батюшка, интересно, смотрите, как поворачивается, что все равно мы представляем себе церковно-приходскую школу, это вот класс, парты, какие-то уроки, и потом воспринял ребенок материал или нет. А тут, получается, вообще вот эти задушевные разговоры, просто вот вы живете здесь, в поселке, и дети приходят сюда на площадку, приходят, и, по сути дела, им некому пожаловаться часто зачастую бывает. Потому что или боятся сказать родителям, или родителям не до них. И как раз вот многие, наверное, проблемы можно решить вот так вот, просто задушевным разговором. Даже если девочка боится к батюшке, да, подойти, стесняется, то матушка может поговорить. Ну, это круглосуточная, можно сказать, школа.
Да, есть у нас такое, что одна девочка ходит к нам постоянно. Ну, она как приходит, беседует с матушкой. И если так вот разобраться, то как-то может то, что неправильно было у них в семье вот это поставлено, что, ну... Не то, что она не доверяет родителям своим, но не видит такой поддержки в родителях. Вот. И приходит, она постоянно с матушкой разговаривает, беседует. Вот. Где-то, может, она ей жалуется ну, на свою жизнь, как вот они все там, что ее там те обижают.
Ну, это хорошо, все равно же, когда у ребенка есть отдушина.
Да.
Что, учитывая еще сколько суицидов сейчас детского, что на них выливается с экранов, вот такого доброго разговора они не получают практически нигде. Ну ладно, если в школе учитель еще такой хороший, добрый, классный руководитель, внимательный.
Если затрагивать сейчас вот эту тему, очень, как говорится, печальную в наше время, как ювенальная юстиция, то если посмотреть вот передачу, есть у нас передача такая по Первому каналу, пусть говорят, бывает, что смотрю, если взять неделю, обзор вот этой передачи, то получается передачи две, вот именно про семейные отношения матери к ребенку, ребенка к матери. Вот это потихонечку оно все, как говорится, подводит к этому. Вроде бы и передача есть, которая отрицательная в том плане, что мать там издевается над ребенком. Я уж не буду говорить. Там очень страшные такие события. А есть и передача именно вот и Малахова, где и, можно сказать, и правильно. Это потихоньку, это вперемешку все идет, но к одному это все приводит, к этому, к винальной юстиции, что дети-то они как бы и сейчас вот им, это может с одной стороны, как говорится, не то, что все дозволено.
Они во главе, получается, угла. Вот пирамида эта перевернутая, Бог, отец, мать, дети. Сейчас дети во главе, Бог оказался где-то или внизу, или вообще никак люди не вспоминают.
Да.
С другой стороны, родители это тоже. Есть, конечно, родители нерадивые совершенно, которые думают только о себе и детей забросили. И это, конечно, только на руку играет ее винальщикам. Но, опять же, кто воспитывал этих родителей? С другой стороны, виноваты ли они, что попали вот в этот вот костоломный период 90-х годов, что они росли в период отсутствия полного идеологии, вообще принципов, морали и чего бы то ни было хорошего. И сейчас вот как получается, надо с воспитания родителей, что ли, начинать?
Да, здесь все у нас приводится к одному, что если родители ходят в храм, исповедуются, причащаются постоянно, считаются членами православного общества, вот, где если приходят они в храм, то мировоззрение наменяется, вот, нежели у тех родителей, которые вообще не посещают храм, не посещают богослужение, не приходят на исповедь, не причастие. Там они по-другому все, они на это и смотрят, и реагируют по-другому, нежели те люди, которые живут церковной жизнью. Там у них по-другому лень. Они и с молитвой начинают день, они и с молитвой заканчивают день. И когда садятся за трапезу, они и молитву читают перед вкушением, и молитву после кушения пищи. И это ребенок вот это все видит, он чувствует, соответственно, и там.
И сам формируется, значит, соответственно, да, таким человеком спокойным, благочестивым. Ну, а удается, батюшка, вот видите в поселке, при храме, вот так вот, может, лично знакомы, вот семья правильно выстроена с самого начала, вот, с момента там брак, венчание, детки появились, вот выстроено правильно. Научились люди выстраивать семью? Или так все, как у нас?
Если относительно нашего поселка, таких семей я не видел. Печально, конечно, но таких семей я не видел. А здесь, получается, у нас население где-то 300 человек. Вот, из них половина городских, которые приезжают отдыхать после своей трудовой недели. Приезжают в поселок, вот, допустим, на свою дачу. Они отдыхают. Есть, конечно, люди, которые городские в храм приходят к нам, где мы с ними вместе, они с нами вместе участвуют в богослужении, есть такие. Но большинство людей городские, вот, которые приезжают, они просто отдыхают сюда, приезжать отдыхать. Шашлыков поесть, там, какие-то свои дела сделать там, по огороду.
То есть, соответственно, воскресенье уже не посвящается Господу?
Редко, да, они посещают. Вроде бы и разговариваешь с ними, и объясняешь, что они говорят, да-да, мы согласны, Вышка, придем, все. Нет, их не приходят они. И остальное, половина людей, у нас получается, что из них пенсионеры, которые уже постарелые бабушки, которые уже, можно сказать, кое-как ходят по дому. Вот это процентов, допустим, взять 25. И 25% получается работающие люди. Из них дети, вернее, работающие и дети из них.
То есть пока еще не могут люди строить семью, а учиться им где, как вы думаете? Где и как можно научиться выстроить правильно, грамотно? Ведь все же очень озабочены, когда женщина хочет ребенка родить, когда рождается малыш, как его воспитать, что ему дать, чтобы у него была счастливая жизнь, все об этом мечтают. Но, казалось бы, вот узнай, как выстроить семью и как правильно воспитать ребенка, чтобы потом не лить горькие слезы. Где и как можно это узнать?
Я думаю, что придя в храм, побеседовав, допустим, с батюшкой, да, постояв на службе, у человека что-то откладывается. Вот эти моменты богослужебные. Вот, даже, допустим, проповедь батюшки, да. И человек после службы, допустим, может подходить свободно у батюшки и сказать, что он не занят. Вот большинство поселковые батюшки, они, как сказать, им возможность больше вот у людей возможности есть подойти и поговорить, побеседовать на разные темы, при том, что которые их более всего затрагивают, их сердце. Вот, и с этой беседы, где человек происходит как? Вот человек приходит, пришел в храм Божий, пришел на службу, постояв на службе, он после службы подошел к батюшке, побеседовав, потом что-то его заинтересовывает, он опять приходит. И так вот она устраивается. И здесь с этими беседами человек смотришь где-то и остается в храме. Как получается, что...
То есть интересно, человек смотрит на стройность и выстроенность богослужения, думает, нельзя ли мне привести в порядок в такой же строгий свою жизнь, советуется с батюшкой, и потом начинает потихоньку вот разгребать, да, вот какие-то вот завалы. А если, а бывает такое, что вот думаешь, ну все, у тебя все порушено, все вообще, ну невозможно выбраться из этих развалин. Вот как понять человеку, что Богу все возможно?
Священномученик Киприан, он же был волшебником, чародеем великим. Можно сказать, стоял на одной ступени с дьяволом. И по молитвам святой Юстины он пришел в храм, и еще, несмотря на свою такую отрицательную энергию, он принял, что-то его так подвигло именно в тот момент переломной беседы с Юстиней, где он потом полностью поменял свою жизнь, придя в храм, покрестился, стал епископом, еще сподобился мученической кончины.
Это удивительный пример, наверное. Вот все каменцы должны знать житие священномученика Киприана и мученицы Устини, наверное. Потому что, ну, как еще людям объяснить, что даже зайдя вообще, можно сказать, такое впечатление, что возврата нет, все равно Господь может привести даже к славе.
Дело в том, что знать-то это хорошо знать, так как сказать, мало знать. Надо, самое главное, как я думаю, что надо жить вот такой жизнью, христианской жизнью, чтобы человек, придя в храм, допустим, даже тот, который вот считается мимолетным, такие пришли, поставили свечки и ушли. Как-то надо стараться, может даже и больше молиться, больше у Бога просить помощи, чтобы Господь наполнял людей храмами. У нас, к сожалению, этого, как мы молимся, может, недостаточно молимся, что у нас молодой храм. Вот и люди, как я и говорил в начале беседы, что изначально было неправильно построено вот эта вся структура нашей общины. И получается, что раньше, как вы говорили, что начиналось с акафиста. Люди приходят, которые заинтересованы, что был в их поселке храм. Они приходят, допустим, где-то раньше, как было, собирались у бабушкины в доме, молились, акафисты читали, просили помощи. Господь им давал место. По молитвам они приходили, потом на это место опять была молитва, все делалось молитва. А здесь маленько по-другому у нас было. Молитвы-то такого не было, храм строился. А вот и тот благодетель, который погиб у нас, Григорий Семенович, вот, который помогал ему, и люди просто-напросто. Ну, храм строится, строится храм. Раз посмотрят, строится храм. Слава Богу, строится. Участие такого не принимали. Сейчас это тяжело, как бы привлечь всех людей тяжело, потому что люди...
Восприняли это как привнесенное извне. Вот кто-то пришел и им построил, не то, что они сами, да?
Да.
Своим трудом, да. Потом молитвой.
Где вот именно, когда люди, вот именно выстраданное место всякими, допустим, распрями, есть и моменты, которые тот же глава администрации, который не дает по строительству храма, они молятся месяцами, бывает, годами молится, вот не дает. А здесь как бы Господь все дал, и получается, что люди не то, что можно сказать, есть люди заинтересованы, но в той полной мере, чтобы охватить весь наш, сказать можно, поселок, нету таких, именно чтобы. Ну, я думаю, что со временем, по молитвам, все Господь даст, потому что община у нас молодая, всего 10 октября нам исполнится 6 лет, как закладки камня будет у нас, а 15 октября у нас будет престольный праздник. Еще святых священочек Киприана, мученицу Истину. Хотелось бы всех пригласить на этот престольный праздник, помолиться этим святым, потому что, как я говорил, в России таких храмов, именно чисто таких святых, нет. Приглашаем всех на наше богослужение 15 октября, вернее, 14 октября будет всеночное бдение в 4 часа, а 15 октября уже будет божественная литургия в 9:00, начало богослужения. Всех будем рады видеть, потому что если, как Господь сказал, где двое, там и посреди и я стою. Где будет больше людей, естественно, будет, можно сказать, мощнее молитва. Вот, что люди, когда много стоят, они все молятся, просят у Господа помощи. Вот, потому что нам еще много предстоит сделать, и воскресная школа у нас стоит, только одно здание, надо и отопление провести. Надо и отделочную работу сделать. Вот, и газовую котельную надо тоже нам за зиму подготовить проект, чтобы на будущий год уже настояла котельная. В общем, сказать, много работы еще предстоит у нас. Но мы потихонечку, с Божьей помощью, как говорится, не унываем, молимся. Я думаю, что Господь по молитвам все может дать. Если это искренняя молитва, если это надо Господу, именно не наша, чтобы воля была, а именно Божья воля, чтобы Господь нам всем помог.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь всех благословит. Все, Господи.